Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
Сегодня с нами настоятель Троицкой церкви в Коломне, протоиерей Вадим Маркин. Здравствуйте, отец Вадим.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Вадим Маркин родился в 1969 году в Коломне. Окончил Московскую духовную семинарию. В 1993 году стал священником. С 1994 преподавал священную библейскую историю Ветхого и Нового Завета в Коломенской духовной семинарии. Настоятель трех храмов в Коломенском районе. Духовник социального центра «Надежда» и православной гимназии при церкви Пресвятой Троицы в городе Коломне. Помощник благочинного Коломенского округа.
Идет неделя о страшном суде, и, конечно, не поговорить об этом с вами мы просто не могли сегодня, хотя я себе не очень вообще представляю, что такое страшный суд, чем он отличается от того суда, которым мы здесь по-человечески судим, и что такое вообще неделя о страшном суде. Может быть, вот с ликбеза начнем?
Нет, знаете, вот давайте с чего начнем. Мне долгое время казалось, что страшный суд – это тот главный манок, что ли, позволю себе такое слово, который и заставляет людей обратиться к вере, потому что если вот нет его, если нет, то тогда типа и зачем? И все время вот там пугают, там, не знаю, бабушки пугают страшно. И вот через страх... Вот все-таки смысл страшного суда, если позволите, вот сам, вот действительно, если начинать, то, может быть, с этого. Смысл страшного суда – это страх, которым должна быть пропитана моя жизнь?
Вы знаете, проблема в природе вообще слова. То есть мы называем слово «суд», говорим «страшный суд», но за этими словами могут быть достаточно широкий круг понятий. И поэтому на такой вопрос... Ну, он и сложный, и в каком-то смысле простой, но на него невероятно сложно отвечать. То есть мы должны с вами провести передачу и программу о понятиях, прежде всего. Поэтому мне трудно сказать, но я несколько вещей, прям таких очень, по возможности, коротко скажу, очень важных. Вот природа страха. То есть мы можем говорить о страхе, как, ну, там, есть некая сила, которая, да, там, меня сметет. Это один страх. А, например, страх нарушить ниточку любви между вот двумя
страх
людьми.
Страх потерять,
да.
Путь какой-то свой, да, да? Вот ощущение, да.
Страх быть не тем, что ты есть.
Не-не-не-не. Вот я как раз, вот я тогда уточню. Я должен быть, как христианин, запуганным всю жизнь. Вот именно так. Вот тогда отойдем от слова страх. Я должен быть запуганным или...
Нет, или напуганным.
Тань, все равно.
Ну, жестче, запуганным жестче.
Да.
Запуганным.
И вот тогда я христианин, если я запуган перспективой страшного.
Конечно,
суда.
Нет. Сразу вспоминается...
Запуганная вот эта коннотация сразу не та. То есть ощущение подвоха есть.
И не запуганным, и не напуганным. Знаете, вспоминается вот преображение на горе Фавор, когда Господь преобразился, и ученики увидели Христа Спасителя в божественном свете.
И испугались.
Вот, они испугались, они в страхе пали.
Да.
Даже интересная икона, когда... Наверное, это единственный момент в иконе, когда упали не ко Христу, а от Христа.
От Христа, такой, да, был страх. Там такой, как цветок распускается.
Да, 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 помните этот момент.
Конечно.
И когда они спускаются с горы, я продолжаю повествование Евангелия, там потрясающе происходит момент. Вот идут строки, тоже всем известные. «Встаньте, не бойтесь». «Я не называю вас рабами, я называю вас друзьями». Это, да, это известная фраза. Она именно вот в этом контексте звучит. Поэтому, конечно же, это не тот страх, о котором мы себе представляем. Конечно, это не запугивание, и мы не должны быть напуганными. Мы должны быть друзьями Христу Богу.
Ну, если мы не друзья, то тогда от таташки по папашке, как мои дети говорят, да?
Нет. По-моему, тогда еще сложнее.
Еще сложнее.
Потому что если мы не друзья, то это вот можно отложить в сторону. А если мы друзья, а тогда вот то, что суд чести, суд... Ну, Тань, правда, кто еще скажет тебе правду в глаза, как не друг? И тогда про это, про то, что вот всю правду без остатка тебе же в глаза, пусть не сейчас, пусть там, на этом пороге.
Да, я, пожалуй, соглашусь.
И, так, и, вот, и, вот, и вот это вот страшно нас, ну, то есть в известной степени, да, услышать от, ну, от человека, слушай, которого ты любишь. Ну, представляешь, вот я там, ты не сомневаешься в моих там чувствах к тебе. Но вот все равно там на что-то мы закрываем глаза, и ты на что-то во мне закрываешь глаза, и любя там как-то вот не давишь на больную мозоль.
И что-то не скажу, и, даже если мне хотелось бы.
Конечно, да, да.
Получается, да. Я тебя и не буду тебя судить.
Нет, а вот ситуация, когда вот когда все, что есть, и из уст как раз, ну, в общем, близкого и любимого человека на тебя вываливается. Как после? Вот это действительно.
Но мне кажется, что вот в этом смысле, может, я ошибаюсь, в этом смысле человеческий суд от Божьего и отличается тем, что, мне кажется, Господь, зная все-все-все-все про тебя, все равно, наверное, может тебя простить, если ты искренне покаешься. А люди, они... в себе, ну, то есть, если ты человеку высказал все, что о нем думаешь, то все, ну, между вами отношений, наверное, уже прежних не будет каких-то теплых, нет?
А вы знаете, мне кажется, чтобы говорить об этих вещах, которые сейчас мы подняли, нужно один из приемов таких, ну, основательных, это к первоисточникам прийти. Я предлагаю, во-первых, вспомнить самое-самое зарю человеческой истории, но, во-вторых, как раз сегодняшнее Евангелие. Да, а что там-то? Сначала о начале человеческой истории. Я напомню момент грехопадения, момент, когда Ева вкушает плод с древа познания добра и зла. Там диалог происходит между Евой и дьяволом, вошедшим в змея. И там есть интересный момент. «Вкусите и познаете добро и зло». Это известная тоже всем фраза. «Познаете добро и зло». И тут возникают вопросы. Что Ева и присутствующие в раю Адам, они не знали добро или не знали зло? Что именно не знали? И вот в толковании святых отцов есть эта мысль, что дьявол говорит, вкусишь и познаешь добро и зло. Они перемешиваются. Происходит хаос в голове и в сердце и в душе человека.
То есть ты познаешь их одновременно,
Не
сможешь различить.
Ты не сможешь их различить. И вся история человечества – это мощнейшая попытка вот разделить, различить и все время ошибки в этом перемешивании. И поэтому я как раз веду, Татьяна начала вопрос с этого, что такое суд. Вот суд – это когда добро и зло, они теперь разделяются и не становятся на свои места. Это очень страшно, потому что добро и зло в нас, и оно перемешано, и определенные виды зла мы воспринимаем считаем добром, какие-то вещи добра мы считаем злом, это все вот в хаосе в нас, ну, в разном значении, пусть у каждого, но так или иначе, и вдруг это вот одни по правую, а другие по левую, и это ошеломляет, это страшно.
А что будет с теми, кто по левую оказался? У них никакого шанса уже перейти направо не будет?
Если бы не было шансов, тогда нет смысла молитвы об умерших. Любовь бесконечна, и любовь – это всегда шанс. Я бы так ответил.
Да, но тоже же вот этот вопрос, когда смотришь, ну, там, на разнообразные от росписи там, страшного суда в храмах, этой западной стены до каких-то картин, там, западноевропейских художников, довольно много этому посвящено. Ну, все очевидно. Вот они грешники. Вот из них прямо прет этот грех. Вот этот чревоугодник, вот этот вот прелюбодей, вот выпирает. Когда я хожу по улице и смотрю на людей, ну, есть, конечно, такие, с кого выпирают, но в общем нет. И вот, а кого вы действительно по правую, по кого по левую? Ведь действительно перемешано. И что, вот это арифметический такой бухгалтерский подсчет, значит, вот здесь вот он согрешил, а здесь сделал добро, там старушка перевел через улицу условно, поэтому там обнуляется, ничего не обнуляется. Вот мне кажется, ничего не обнуляется. А тогда все равно перед каждым человеком, который задумывается о том, что, а как же там будет, тогда что? Вот эти вот два мешка, условно, с добром, что перевесит? Как взвешивать? Представить себе мы это все равно не можем. А он как будет взвешивать? И вот здесь вот действительно очень много вопросов встает.
Вы знаете, я вас слушаю и вспоминаю просто потрясающие слова Исаака Сирина, древнего святого, они просто потрясающие. Он говорит, Бога не стоит называть справедливым. Я сейчас продолжу, но согласитесь, это уже
звучит
парадоксально. Я продолжу эту фразу. Бога не стоит называть справедливым, судит он не по законам справедливости, а по законам милости. Господь милосерд прежде всего. И это является мощнейшим основанием на нашу надежду, как минимум. И вот этот момент, он вносит очень серьезные коррективы в наше представление вот, о суде. Если бы Господь судил по справедливости, в нашем понимании этого слова, ну, тогда все понятно. Вы знаете, я думаю, что достаточно малый процент наших слушателей конкретно читал «Мытарство», то есть как этот процесс будет проходить. Вот прям, конечно, все слышали это слово «мытарство», но вряд ли многие читали. Но те, кто читал, а я советую почитать и тем, кто не читал, у всех одинаковое чувство. Это очень страшно. И я вот вновь перечитываю «Мытарство», у меня такое же чувство, это очень страшно читать, я пытался проанализировать, почему страшно, вот, собственно, что происходит, когда мы читаем. Это же просто текст, да, и все. А, по-моему, природа очень понятная. Когда мы читаем «Мытарство», мы вдруг понимаем, что мы не пройдем. Ты видишь вот эти 20 мытарств, и ты видишь, что ты их не проходишь. Первое из них, кстати, это мытарство, связанное со словом. Ну, всякое худое слово, пустое слово, словоблудие и так далее.
Все. Вот.
Уже, да, уже встали.
Работники радиовещания сразу, все.
Да, на первом встали. А там их 20, и они все такие. И ты читаешь, и ты понимаешь, если суд будет, то ты не проходишь. И вот ужас. Но какой плюс от этого ужаса? Плюс огромный. Ты видишь свою греховность. Уже уходят все наши вот эти вот... уходят все наши вот эти вот распальцовочки, все наши вот эти вот, знаете, театральные там постановочки в нашей собственной жизни.
Иллюзии уходят.
Иллюзии, да. Спасибо за хорошее, доброе слово, которое, да, вспомнили. Вот. И ты вот такой стоишь обнаженный. Перед самим собой, прежде всего. И это здорово.
Это тоже можно спорить, потому что если мы возвращаемся оттуда сюда, на эту грешную землю, то довольно много и убедительных исследований доказывает, что, ну вот, когда спорят, там, смертная казнь, несмертная казнь, остановит она, значит, убийцу не остановит. Не то, что не остановит, доказывают люди, знакомые с этим вопросом, а говорят, что напротив, когда уже человек совершил одно убийство, а ну уж раз я такой, и все равно мне грозит вот крайняя мера наказания, и тогда открываются шлюзы. И тогда
ты
первый это мытарство пройдешь.
Пункт первый, не пройду.
Одна из немногих. Что еще? По аналогии. И вот я прочитал. Я понимаю, не прохожу.
Есть еще и такое мнение.
Ведь меня Господь такой создал.
Мы все грешны. У каждого свой грех. Человек не святой, я не святая. Мы же грешники, мы пали. Я такая вот. Зачем меня тогда такой создали, что вот мне вот так надо, и вот так вот меня тянет, а теперь, значит, я должна как-то за это оправдываться.
Ну, если это звучит как претензия, то создали ее с правом выбора все-таки, и поэтому, конечно, она выбирала в своей жизни, и выбирала постоянно. Поэтому я думаю, что здесь говорить о том, что мы какие-то машинки, в которых заложили программку, это вряд ли
но
это
тем не менее, да, исходя из того определения, что мы все изначально грешники, и ничего, как бы ты там ни прыгал выше головы, от этого греха первородного очиститься ты сможешь только с той стороны, и то, если тебе Господь к тебе будет милостив, да, то тогда, как вот Володя говорит, а какой смысл тогда вообще бороться, если все равно пойдешь?
А вот Евангелие на неделю о страшном суде является потрясающим ответом на этот вопрос, потрясающим основанием. Тема – нет более страшной темы, чем тема страшного суда. Ее не существует. Нет более объемной и глубокой темы, нет более таинственной темы в мире, во Вселенной, среди рода человеческого, чем та тема, о которой мы с вами говорим. И вот, понимаете, мы открываем Евангелие, и мы читаем вот об этом суде, как он будет проходить по правую сторону, по левую сторону, как будет это разделение. И если бы там стояла точка, то как бы это была бы точка и вообще для нашего диалога, и для всей нашей жизни. А там удивительная вещь. Там рядом с рассказом о суде идет тема в равной степени, просто по тексту в равной степени, тема милосердия. Когда Господь говорит, что я разделил вас, потому что вы, ну, кто против меня, кто за меня, я сейчас совсем утрированно говорю, но по-простому. А люди зададут вопрос: Господи, когда это все? А вот когда когда не напоили меня, не накормили меня, не лечили меня, а когда это было? Когда мы тебя, Господи, не напоили, не накормили, когда это не сделали для братьев и их меньших, когда этого не сделали по отношению друг к другу? Вот эта тема милосердия, она потрясающая. И другие возмутятся, которые будут осуждены, да, по другую сторону, руку стоять от него сторону, другие тоже будут вопрошать. И Господь скажет, что я разделил вас потому, как вы жили здесь на земле, как вы сделали это, какие поступки вы совершили по отношению друг к другу. Это потрясает. Поэтому вы говорите о том, что каждый человек грешен, и тогда, значит, каждый, получается, по логике каждый погибнет. Вроде бы так. Но вот Евангелие сегодня говорит, что твори дела милосердия, делай добро. И через это дело милосердия Господь, зря в твое сердце, увидит истину и оправдает тебя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель Троицкой церкви в Коломне, протоиерей Вадим Маркин. Говорим о страшном суде, о суде Божьем, суде человеческом.
Если все равно так или иначе мы пытаемся проводить какие-то параллели, искать здесь. На мой взгляд, одно из самых главных различий между судом Божьим и судом человеческим заключается в следующем. Ну, одно из, там, важных, неважных, но одно из, как мне кажется. Скажем, судят человека за уголовное преступление судом человеческим. Вот есть совершенно четкая статья Уголовного кодекса в каждой стране. Под нее подходит описание деяния. Вот он совершил это деяние. Все остальное, что он делает в жизни, остается за пределами суда. Он может быть там какой угодно милосердный, он может быть какой угодно хороший или сколь угодно плох, но вот не пойман, что называется, не вор, вот его поймали за это. Вот он, например, там вытащил кошелек в трамвай. Вот
а именно... может, он его вытащил, чтобы накормить бездомного?
Нет, не, да? Это не важно. Вот его вот
Владимир, вы давно, вы вот на суде когда были последний раз? Были вообще?
Был.
Были?
Был.
Ну, просто вы говорите, как бы вроде как кажется верно, но вы не точно передаете. А как же ходатайство, которое адвокаты читают? Характеристики с работы.
Да. Но все равно, вот и при этом суд говорит: вот по этой статье он признается виновным, но потому что он несовершеннолетний, многодетная мать, ветеран войны и труда, ему наказание не по верхней границе, а по нижней границе, скажем. Но то, что он виновен по этой статье, это все равно признается. И все равно вот рассматривается исключительно в рамках вот этого деяния, четко совершенно выписанного вот по этой уголовной статье. Мне кажется, там сразу по всему кодексу, что ли, будет сидеть. Потому что он же все видит, он все знает. И тогда вот по этой статье, и по этой статье, а если мы опять там, к нашему уголовному процессу возвращаемся, то путем поглощения одного большего наказания, меньшего наказания большим, и вот это все суммируется, он не суммируется, а там как-то вот складывается.
Взвешивается,
да? Все прикладывается. И вот здесь вот я совершенно замираю, потому что я не понимаю объема, там, не знаю, кощунственно прозвучит, того компьютера, который должен будет вот просчитать по всем статьям каждый момент моей жизни и вывести вот эту некую, там, не знаю, медиану того, некое среднее значение, как я жил. И среднее или значение будет учитываться, или как раз пики, там, вверх или вниз, вправо или влево.
Какой будет алгоритм обработки данных?
Да, как будут обрабатываться данные.
Владимир, во-первых, я с вами соглашусь, вот эту мысль вы сказали, и вот в этом весь ужас суда, в том, что мы абсолютно обнажены пред Богом на этом суде. То есть не только наши действия все сделаны, а наши движения, мысли и чувств, они все предстают вот в свете Божьем на суде. В этом, можно сказать, весь ужас, потому что мы можем слукавить перед самим собой, Даже если мы на исповедь ходим, мы можем, в конце концов, что-то сказать, а что-то сказать завуалированно.
Потому что в любом случае это мой субъективный взгляд на меня.
Я так оцениваю себя. А здесь все эти приемы невозможны. И, конечно, это страшно. Просто реально физически страшно любому из нас. Это момент. А вот момент вот этого взвешивания, алгоритма обработки данных, как мы, да, сказали, на этом мне вспоминается очень классический пример. Он приводится везде и всяк, но просто он очень яркий. Я его упрощу. Один человек, который был очень многими грехами грешен. Был жадный, был вредный, так по-простому говорю. Ну, в общем, плохим был человеком, о котором мы сказали, плохой человек. Вот. И вот он предстоит на суд. И вот бесы уже, собственно, это наш, ну, однозначно это наш, полностью наш. А вот ангел вспоминает об одном действии, об одном моменте жизни. Там за ним бежал бедняк, просил у него хлеба, он был производителем хлеба. И он злился на этого бедняка, он был, и в сердцах этой буханкой хлеба бросил ему прямо в лицо, так что в кровь разбил лицо. Но тот, кто бежал, если бы он эту буханку не получил, он бы реально умер бы от голода. Но он съел этот хлеб и благодаря этому выжил. И тогда ангел, хранитель этого человека, сказал: смотрите, он спас жизнь человеку. Он пожертвовал, он дал. И это был аргумент, который перевесил другие. И еще вспоминается, ну, это вот, мне кажется, это сильный пример, показывающий, очень, как это будет.
Очень.
Как компьютер будет обработать, как мы выразились, да? А вот. А второй момент – это висящий на кресте вместе со Христом разбойник. Угу. Тоже классический, да, случай, который был,
который
во всем грешен.
Который дает грешен. Надежду всегда.
Да. Но эта надежда не должна расслаблять. Она должна вдохновлять нас, но не должна нас расслаблять.
Я разговаривала как-то с одной очень умной девушкой, которая по образованию богослов, и она как-то очень так просто и интересно объяснила мне вообще, что такое, ну, с ее точки зрения, вот современного человека, который все-таки изучал догматику, ад и рай по ту сторону, да, то есть это ведь не действительно не какие-то сады с плодовыми деревьями или там подвалы с котлами и огнем, а это действительно это встреча с собой. Со своими страстями, да, то есть если ты здесь, например, изнывал там, опять же, от какой-нибудь прелюбодейной страсти и не смог от нее отказаться и с нею справиться, то там ты оказываешься этой страстью снедаем бесконечно, мучим сильно, и, в общем, ты с ней один на один вечно, да? И получается, что не особо-то Господь тебя осуждает, а ты сам себе создаешь эту ситуацию. И получается, что, в общем-то, и на страшном суде ты, ну, не столько предстаешь пред очами справедливого судьи, сколько ты смотришь на себя в зеркало и оказываешься, в общем-то, с тем, что ты сам наделал. И у тебя всегда, как у того разбойника, есть в самом последний момент попросить за это прощение, и чик-чирик, и уже в несколько ином состоянии оказаться в вечности. Или я не права?
Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Я, знаете, даже такой сделаю реверанс мысленный, казалось бы, в тему вот такую советскую, даже политическую, да, вот там будет Третья мировая война, да, или не будет она, да, мы можем могли бы размышлять на эту тему, а можем совершенно другого ракурса посмотреть, но она уже идет.
Конечно. Ну,
то есть разборки вовсю идут. То есть мы находимся внутри нее. Но мы можем, да, спорить, будет она, не будет. Вот так же с судом Божьим. Просто параллель такая, да? То же самое. Мы можем говорить, а я вот верю в то, что суд будет. А он уже совершается. Уже все происходит. Ты уже терзаем страстью. Ты уже свет пришел в мир, и ты его никак не увидишь. Или там прищуренным на него одним глазом смотришь и размышляешь, а живешь во тьме. Эти процессы происходят.
Ну вот мне интересно, просто вы кинули клич в Фейсбуке на своей страничке, предваряя нашу беседу. И ваши друзья фейсбучные подкинули нам несколько полезных идей.
По теме. Это реклама моей странички.
Да. Вот, кстати, рекомендую. Действительно, отца Вадима Маркина очень приятный аккаунт в Фейсбуке. Интересно за вами следить там. Да. Как раз один из респондентов говорил о том, что дела наши осудят нас. И получается, что, в общем-то, мы сами себя на этом страшном суде и осуждаем. Мы для себя получаемся самый главный прокурор.
Да, это именно так. Именно так это происходит. И тут удивительно, как все закольцовывается, я бы сказал, да? Мы говорим о страшном суде как о векторе между от нас к Богу, А теперь мы получаем вот обратный вектор, да? Вот.
Просто, а кто же тогда будет адвокатом?
Подожди, подожди, я размышляю об этом, понимаешь?
Ангел.
Действительно, смотри, ведь не таится тебе, боже мой, ниже капля... Слезная, ниже капли, часть некая. Несодеянная мною, в книге твоей написана тебе суть. Прошу прощения, может быть, я там где-то ошиблась какими-то словами, но смысл в том, что как бы Господу судить нас, какой смысл? Он про нас и так все знает. Изначально, даже до того, может, ну, как только мы появляемся на свет, он уже знает все про нас. Все наши грехи, все наши ошибки, все наши страсти, все наши страхи, все у него уже в его книге жизни написано. Получается, что...
Мы его любимые дети.
Суд поэтому... не он, не совсем, как бы, то есть он, ну, то есть получается, что он просто как некий над нами, как отец, который за нами наблюдает, а судим мы себя сами именно тем багажом, который мы за свою жизнь собираем.
Который за, нас, за нами наблюдает и который нас любит, я
да,
добавлю.
Да, это который важно. Нас любит, это но... Ну, то есть, ну, а какой здесь может быть суд, если и так уже все ему про нас известно?
Ну, как? Ну, все равно же одни по левую, другую по правую. Представь себе, там, вот у тебя есть выбор. Да, ты сама себя страшно судишь, и все. А вот тебе вот пойти вот налево или направо? Ну, конечно же, направо. Конечно же, потому что, ну, все равно человек сам себя оправдает. Конечно же, если не будет кого-то,
а
кто вот... скажет тебе налево, все пойдут на сами направо.
А если ты смотришь в зеркало первый раз в жизни, видишь себя таким, какой ты есть? Вот, вот о чем я все время говорю, что очень страшно. Вы говорите, что очень страшно, потому что на страшном суде ты окажешься абсолютно голым пред оком Божьим. Но ты и так голый пред оком Божьим всю свою жизнь. А там ты окажешься голый пред самим собой. То есть ты впервые себя увидишь таким, какой ты есть со стороны. Объективно. И, может быть, ты не сможешь просто направо пойти.
Вы знаете, вот к теме, о которой мы говорим, надеюсь, к месту, вспоминается вот очень простой анекдот, такой, казалось бы, очень простой, на самом деле он богословски-то глубокий. Когда человеку определяют место в аду, он говорит, ну, а в рай нельзя ли? Ему говорят, можно, но, боюсь, вам там не будет интересно.
Ну, вот, да-да-да.
Вот это вот об этом. То есть ты живешь и ты находишься там, в чем ты сейчас находишься, в том ты будешь пребывать в вечности. Если ты сейчас вне света Христова, то ты и в вечности там будешь. Ты сам делаешь этот выбор.
И это не наказание, а это просто ну, так объективно так получается.
Это естественное последствие, да. Так скажем.
Да, но тогда я возвращаюсь к той притче, которую вы рассказали. Вот он плохой человек, а ангел говорит, а вот эта буханка хлеба спасла человеку жизнь. Угу. И это перевешивает. И тогда и он уходит направо. Совсем-совсем вот что у него есть плохого. Он, может быть, сам про себя еще не осознал, что он хороший. Ангел за него походатайствовал. И это перевесило. И поэтому он направо ушел.
То есть давай покосячим, нет, а потом глядишь, вдруг на страшном
суде. Я про другое, потому что пока что мы все равно говорим о том, что вот я такой, я про себя, в общем, я все равно про себя понимаю, какой я, и вот я с этим вот, значит, волокусь, и с этим я и в вечности тоже буду вот снедаем теми же самыми страстями. Но этот-то, который бросил буханку, он же вот он такой, а ходатайство ангела взяло и перевесило. И значит, он со всем вот этим направо пошел, и ему, может быть, там неинтересно, или что-то происходит в этот момент. Значит, что-то, помимо, вот я про что, помимо всего того, что вот мы здесь, и мы все туда же и туда же, что-то там такое происходит, должно происходить, что если перевешивает, то это очищает. То это помогает. Mm-hmm. То есть это не только вот, судилище, это не только определение наказания, это еще и... Ну, вот момент или там время, когда перерождается душа
человека. А на этот вопрос предлагаю ответить буквально через одну минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».